У нас есть причина петь и благодарить Господа за то, что Он по милости совершил во всех нас. И если мы сейчас еще повседневный быт со всеми его заботами и проблемами сможем отложить и все забыть и открыться Господу, тогда Он даже сегодня вечером сможет обильно благословить нас. Но это необходимо, чтобы мы повседневный быт со всеми его заботами, со всеми его проблемами, со всеми его превратностями, со всем, что каждому в отдельности встречается, чтобы мы могли его отложить. И здесь, перед лицом Божьим, свободно и открыто могли быть собраны со взором к Господу. Иначе мы во время богослужения будем мучить себя заботами и проблемами, и в конце скажем, мы не были благословлены. Иногда люди вообще не слушают то, что говорится, потому что они внутренне обременены и не способны к восприятию того, что говорится. Итак, это уже важно, чтобы мы все сложили перед Господом. Этот мир так и так находится под господством врага, и столько всего приносит с собой. Если бы хотел этим заниматься, тогда не нашел бы больше никакого времени для дел Божьих. Но мы, как верующие, научились правильно распределять время и так его использовать, чтобы мы благодарили Господа и Его имя восхваляли. Нужно делать так, как сегодня вечером сделала здесь наша дорогая сестра Крюгер. Она пела громче всех, насколько я мог заметить, эту песню о том, чтобы быть молодым. И, конечно, она имела в виду, чтобы быть молодым в Господе. Уже мне было трудно подпевать, но когда я увидел, что она так громко поет, тогда это все равно стоило того, чтобы подпевать. Так точно. Даже если оно выкроено не полностью по нашей мерке, мы все равно подпеваем. Кто не пел? Да? Кто не пел? Кто-то есть такой? Благодарю, мой брат. Меня радует искренность. Еще кто-то? Честность устоит дольше всего. Но милость, это я вам скажу, когда это выкроено по нашей мерке, тогда мы все можем сотрудничать. Но, о горе, иногда бывает немного против шерсти. Но тогда действительно открывается, кто мы и что мы. И этого мы вообще не замечаем, но другие замечают. Брат Бранхам однажды имел необычное видение. Вы, конечно, знаете из проповеди. Он видит красивую кошку. И если бы мы видели видение с кошкой... Да, однажды Петр видел множество животных и ползучих гадов, но брат Бранхам видит кошку. И он видит, как эту кошку так прекрасно гладят спереди-назад, и она мурлычет, и прекрасно себя чувствует. И затем он видит, как вдруг эта рука больше не спереди-назад, но гладит просто немножко сзади наперед. И тогда она зашипела, и тут началось. И голос Господа говорит: «Это сегодняшняя пятидесятническая община». До тех пор, пока все вещи идут так прекрасно, вы знаете, прекрасно, не так ли? Тогда мы все можем совместно петь и совместно молиться, и так все пределы. Но иногда, когда бывает нам против шерсти, и мы... вы знаете, что я имею в виду, это вообще не моя манера говорить. Но эти вещи иногда проходят глубже к сердцу, чем огромная проповедь, с которой кто знает, что ты сделаешь. Итак, что здесь происходит? Давайте внутренне будем сотрудничать, чтобы мы были благословлены. Это ведь единственная возможность. Тогда мы действительно никогда не ошибемся. Тогда мы в одной колее с Богом, и все уравновешено, и мы можем стать благословением для других. В этом состоит тайна. То есть, если все вещи всегда идут так, как мы хотим, мы никогда не будем обрезаны, отшлифованы, никогда не сможет произойти преобразование, формирование. В нашей жизни должны быть такие вещи, чтобы пришла возможность, чтобы еще проявилось то, что скрыто глубоко. И иногда мы вообще этого не замечаем, но это иногда выходит наружу, потому что оно там есть внутри. Но если оно выходит наружу, тогда нам оказана помощь. И это иногда Бог хочет причинить, чтобы мы пережили такие вещи или были поставлены в такие испытания, в которых мы должны проявить себя на деле. И иногда мы откровенно что-то должны суметь проглотить, чтобы другие люди пришли к своему праву. То есть, если мы всегда приходим только к нашему праву, как обстоит тогда с ближним, который тоже имеет право однажды прийти к своему праву, не так ли? Я думаю, это было сейчас в субботу в Лозанне, когда мы особенным образом пережили, что братья, которые прежде были очень сердиты друг на друга, после богослужения они все сидели за одним столом. Мы сидели вместе до 11:30 и разговаривали. И это была просто чудесная атмосфера. Но было необходимо, чтобы были сказаны несколько слов, которые прошли им к сердцу, не свысока, но так, как по-братски. И я сделала только одну заметку. Я сказал: «Братья, я сделал много ошибок, когда я был молодым, и некоторые еще и сейчас. Но вы, наверное, не сделали ни одной. И про некоторые вещи мы так поговорили. И они были так затронуты всем этим, что один брат после встал и сказал после богослужения, что все с ним приключилось, как он думал быть чем-то и что-то сделать. Они увидели, что от этого нет никакой пользы. И если я мог бы переставлять горы и знал бы все тайны, и не имел бы этой любви Божьей, тогда от меня уже здесь нет никакой пользы, не говоря уже для вечности. Если мы однажды осознаем, о чем для Бога идет дело, завершение будет в любви Божьей. На Голгофе любовь Божья была открыта в Иисусе Христе, нашем Господе. И построение общины Иисуса Христа происходит в этой Божьей любви. И Божья любовь не делает другому ничего злого. Я слышал, что французскоговорящие братья книгу «Собор Божий» осуждали. И я не мог этого понять. Я думал, она ведь была написана из добрых побуждений. Но когда я ее еще раз прочитал в промежуточное время, я сказал: «Муж Божий, кое-что ты написал бы по-другому». И сейчас, в субботу, я просто сказал: «Братья, простите меня, я писал «Собор Божий» в начале 60-х, и сегодня я бы написал кое-что по-другому». Это им было так приятно, как мазь. Они сказали: «Послушайте, это ведь совсем не так, как мы думали, что он будет настаивать на своем праве. Мы вообще не настаиваем на своем праве, мы хотим только, чтобы Бог пришел к своему праву. Больше мы вообще ничего не хотим». И познание возрастает. Если кто-то думает, что он вообще больше ничему не учится, тогда я спрашиваю себя, зачем мы еще ходим в школу? Мы здесь находимся в школе Божьей, как ученики Иисуса, потому что мы хотим еще научиться. Есть иногда люди в старом доме, которые не хотят учиться дальше. Такое случается везде, по-земному. Но здесь, в Доме Божьем, сюда мы пришли и принимаем участие во всем, что нам приносится из Слова Господа. Если мы сегодня в 75-м еще были бы в том же состоянии, как в 60-м, 61-м или 62-м, тогда все это время прошло бы напрасно, и Дух Божий ничего не смог бы произвести в нас. Итак, оно идет, как говорит Святое Писание, от познания к познанию и от ясности к ясности. В принципе, конечно, библейское учение остается библейским учением, но все-таки ты видишь потом эти вещи немножко точнее. И, может быть, можно было бы их... Да, но Бог знает все. Для многих она стала благословением. Но мы как люди... И особенно я. Все равно, что бы я ни писал, какую бы проповедь я ни проповедовал, когда я позже об этом размышляю, я недоволен. Почему? Я не знаю. Нет ни одного пункта, о котором я бы мог сердечно радоваться и сказать, «Это ты сделал хорошо». Вообще ничего. Я думаю, это так было сделано Богом. Я ничего не могу с этим поделать. Если какой-то человек думает, что он что-то хорошее сделал и может смотреть на себя самого с благоволением, тогда ведь приходит гордость или высокомерие, и недалеко до падения. И самомнение тогда такое же. Это некоторые вещи, которые потом сразу же связаны друг с другом. И потом, в конце концов, человек о себе высокого мнения, и совершенно точно больше ни одному человеку не может быть благословением. Итак, Бог хочет из нас делать таких людей, которые один другого почитают выше, чем самого себя. И это от всего сердца, чтобы наименьшего брата можно было выше ценить и почитать ради милости Божьей и ради того, что Господь сделал в нас. Тогда другим сможешь помочь и быть для них благословением. Итак, в Лозанне у нас было совершенно замечательное собрание, и мы очень благодарны за это Господу. И потом в Цюрихе также Бог всегда благословляет свое драгоценное Святое Слово, и за это мы очень благодарны. Мне бросились в глаза некоторые вещи сейчас в проповеди в Цюрихе, как, например, из Ветхого и Нового Завета вещи приведены к одному знаменателю теми мужами Божьими, которые были для этого предназначены, чтобы эти божественные вещи распределить в общине. Но я хочу дать вам одно сравнение, чтобы показать вам, как трудно это для людей, которые используют только свой разум. Ветхозаветные места Писания иногда в Новом Завете распределить. Я дам вам одно сравнение, чтобы увидеть различие. Оно мне, собственно, наверное, в первый раз бросилось в глаза в воскресенье, хотя я достаточно часто читал его. Вам всем знакомы эти события здесь непосредственно перед Пятидесятницей. Деяния апостолов, первая глава. Деяния апостолов, первая глава, здесь говорится с 15 стиха. «Итак, в эти дни Петр встал в кругу братьев. Была же там собрана группа примерно 120 человек. И сказал, «Дорогие братья, должно было исполниться слово Писания, которое Дух Святой заранее сказал через уста Давида об Иуде, который служил руководителем тем, которые взяли под стражу Иисуса». Для начала только этот стих. Где в Ветхом Завете стоит хоть какое-нибудь указание на Иуду? Знатоки Писания могли бы задать здесь вопрос, когда Петр это высказал и сказал, «Послушайте, То, что здесь произошло, это исполнение слова из псалма такого-то и такого-то. И это сейчас здесь в Иуде исполнилось. Знатоки Писания могли бы прийти и сказать: «Послушай-ка, Петр, прочитай-ка с нами, и мы будем читать с тобой, найдешь ли ты там имя Иуда». И истинно, если бы они вместе читали бы, тогда они не прочитали бы в псалме имя Иуда. Но они могли бы прочитать и читали общее описание, которое пришло в нем в исполнение. Вы понимаете, что я имею в виду? Итак, существует возможность, и мы сейчас пройдем немножечко дальше. Петр говорит здесь, что Святой Дух через уста Давида заранее изрек об Иуде. Петр знал совершенно точно, водимый Святым Духом, то, что здесь с этим человеком по имени Иуда произошло, то Давид уже через Духа Святого в псалме, где это написано, в псалме 41. Давайте сразу прочитаем 41-й псалом. Вы ведь все имеете с собой Библию. Это библейский час. Псалом 41, стих 10. Может быть, мы прочитаем пару стихов прежде и пару стихов после него, чтобы увидеть, как закутаны могут быть такие вещи. Где нам начать? Может быть, со стиха 5. «Я говорю, о Господи, будь милостив ко мне, ах, исцели душу мою, ибо я согрешил перед Тобою. Враги мои говорят злое обо мне, когда он умрет, чтобы исчезло имя его. Когда кто-то приходит посетить меня, то он говорит ложь, сердце его собирает злое. Затем он выходит, чтобы говорить об этом на улице. Все, которые ненавидят меня, злобно шепчутся вместе про меня. Они замышляют бедствие против меня, говоря, ужасное зло липнет к нему. Кто так слег, тот не встанет опять. Даже лучший друг мой, которому я очень доверял, который ел хлеб мой, поднял пяту на меня. Но Ты, Господи, будь милостив ко мне и помоги мне опять встать, и я воздам им. Потому я узнаю, что Ты имеешь благоволение ко мне, если враг мой не будет ликовать надо мной. Но Ты по невинности моей держишь меня прямо и даешь мне всегда стоять перед лицом Твоим». Мы видим, что стихи прежде и после написаны, которые, возможно, ничего не имеют общего с этим делом, о котором идет речь. И в этом была проблема у книжников. Они читали, и они читали мимо. Святой Дух не мог осветить им слово, потому что они не были к этому предназначены. Петр знал. Спаситель прежде сказал, «Тот, кто обмакнет со мной хлеб, это и есть он». И я не знаю, был ли Петр так чрезвычайно хорошо знаком с Ветхим Заветом. Возьмите ведь какого-нибудь среднестатистического гражданина, будь он рыбаком или еще кто-то. Каждый мог быть знаком со Святым Писанием, но не так научен в нем, как книжники. Но когда дошло до того, чтобы принести Слово, Святой Дух напомнил ему об этом, где он может это найти. Я не знаю, мог ли он это открыть, но Дух Божий это изрек, и оно просто было там. И он знал, наверное, в точности, где он должен это искать. И так здесь написано, «Даже мой лучший друг, которому я очень доверял». Господь Иисус сказал, что Он сказал, «Друг». Тому наверху он сказал однажды, «Друг, как ты вошел сюда?» И что он, собственно, говорит Иуде? «Что ты собираешься делать?» Говорит ли он тоже «друг»? Что, простите? что ты собираешься делать, то делай скорее. Но как он обращается к нему? Кто случайно знает это? Тоже друг? Сестра, ты это должна знать. Ха, ты должна знать. Откройте же Библию, братья. У нас ведь сегодня библейский час. Уже было так много проповедано. И давайте проследим за этим. Здесь говорится, даже мой лучший друг, которому я твердо доверял, который ел мой хлеб, поднял против меня пету. Да, братья смотрят все так недоверчиво. Мы должны это найти, чтобы мы знали, так ли оно обстоит. Матфея 26. Итак, мы видим, как этот псалмист, точнее, как Дух Божий в Ветхом Завете даже слово «друг» использовал, и Господь Иисус к Иуде в тот час, когда это место Писания должно было исполниться, так обращается. Тот же самый Дух, который тогда говорил в Ветхом Завете через уста Давида, тот же самый Дух говорил через Иисуса Христа. Он был тот же самый Господь. Итак, здесь дальше говорится в Деяниях апостолов 1 со стиха 17. «И он ведь принадлежал к числу нашему и получил вместе с нами участие в этом служении. Он, хотя и купил себе поле за свою греховную плату, но упал вниз головой на землю и лопнул посредине, так что выпали все внутренности его». Это стало известным всем жителям Иерусалима, так что и поле то на их языке получило название Акелдама, что значит «поле крови». И затем второе. «Ибо в книге псалмов написано, да опустеет жилище его, и да не будет в нем ни одного жителя». Давайте сейчас откроем это слово «псалма», и вы установите, что это будет немного трудно в точности из него так прочитать. Где это? Псалом 69. Псалом 69. Стих 26. Да. Здесь мы также снова читаем со стиха 23-го. «Да будет их стол сетью ловца перед ними, и им, уверенным, силком, дай глазам их стать темными, чтобы они не видели, и дай бедрам их колебаться всегда, и злей на них ярость твою, и пусть настигнет их пыл гнева твоего». Пусть жилье их станет запустелым, и не будет в шатрах их ни одного жителя. Ибо кого ты сам поразил, того они преследуют, и о боли израненного тобою сплетничают они. Прибавь еще вины к виновности их, и не дай им прийти к праведности перед тобою. Сейчас вернемся к этому слову. Их жилье достанет запустелым. Я специально проверил в Библии Лютера, и в обеих написано во множественном числе, так как я полагал, что Петр сказал «его жилище» в единственном числе, и «его жилище» должно опустеть. Здесь написано, мы это читали, Деяния апостолов 1:20, «Ибо в книге псалмов написано, да опустеет жилище его, и да не будет в нем ни одного жителя». Но в слове псалма написано, «но их жилье». Итак, во множественном числе. И это на самом деле так, что наученные в Писании не видели или не могли видеть, что это в Иуде и во всех подобных ему будет исполняться во все времена. Понимаете, что это? Итак, если здесь написано во множественном числе, и их жилье станет запустелым, тогда со всеми теми, которые подобны Иуде и поступают так же, как он, с ними происходит так же, как произошло с ним в единственном числе. Не так ли? Но человек, который не имеет Духа Божьего, даже книжник, он скажет, «Ну вот смотри, здесь написано во множественном числе, а там в единственном числе Как можно узнать, что теперь правильно? Но Дух Божий знал, что ведь будет не только один Иуда, но в течение Нового Завета эти вещи будут происходить и со всеми, которые таким же образом согрешают и становятся виновными, будет происходить так, как произошло с ним тогда. Если вы сейчас здесь прочитаете дальше, то здесь написано в 29 стихе, в 69 псалме, «Они должны быть изглажены из книги жизни и не быть записаны с праведными». Тогда мы подходим к этому пункту, который брат Бранхам совершенно особенно подчеркивал, что имя Иуды тоже было написано в книге жизни, но оно должно было быть изглажено и не может быть записано с праведными. Видите, вся взаимосвязь здесь. И Господь сказал прежде, ведь тот, кому я твердо доверял. Итак, это был кто-то, кто был причислен к этому множеству. Но затем он по собственному решению это сделал. И здесь говорится, они должны быть изглажены из книги жизни. И здесь мы видим различие. Если кто-то записан в книге жизни, существует возможность, что он может быть изглажен. Но он никогда не может. Если он был записан в книге жизни закланного Агнца от создания мира, повсюду, где речь идет об избранном множестве, речь идет о книге жизни Агнца. Но когда идет речь о последнем суде, тогда сказано, и были раскрыты книги, и также книга жизни. Не книга Агнца, но книга жизни. И кто не был найден записанным в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Поэтому брат Бранхам всегда подчеркивал это, что важно, чтобы наши имена, я думаю, вы можете прочитать, где это, в Откровении 13, наверное, это известное место, что все, которые будут поклоняться зверю, чьи имена не записаны в книгу жизни закланного Агнца от основания мира, эта формулировка написана несколько раз. Здесь, в Откровении 13, стих 8, «И поклонятся ему все жители земли, все, чьи имена не записаны в книгу жизни закланного Агнца от основания мира». И затем, «Кто имеет ухо, тот слушай». Итак, мы видим, что это описание, которое в Ветхом Завете было так точно дано, его апостолы в то время совершенно ясно распознали. И вы знаете, это великая милость. Даже до Пятидесятницы, до излияния Святого Духа, выступает Петр, который только несколько дней назад отрекся от Господа. Он выступает и говорит, «Дорогие братья, вы знаете, Бог меня здесь предназначил для того, чтобы вам изложить, что произошло. Они не искали совета у книжников, научных писаний и фарисеев. Они не попали ни в какую проблему, но знали, здесь Бог нам поможет. Разве с нами точно так же не произошло в это время? Шаг за шагом Господь помогал нам все вещи по-библейски распределить. И как мы это уже говорили здесь несколько раз или хотели сказать, книжники сели на учительский стул Моисея, не имея того же духа, которого имел Моисей, не имея участия в том, что Бог дал возвестить словами божественного откровения. Они имели букву и убивали и были сами мертвы. Но Дух оживлял это в тот момент, когда это было необходимо. И, видимо, здесь говорится, его служение должен принять другой. Я даже где-то смотрел, я думаю, это я себе записал, позже был брошен жребий между двумя мужами. Это делали в Ветхом Завете, я думаю, среди священников. Я еще раз должен поискать, в любом случае, в Ветхом Завете бросался жребий. И эти мужи знали об этом месте Писания. Я думаю, это было среди священников. Кто знает точно? Кто знает, как бросался жребий в Ветхом Завете? Кто знает? Люди, что мы все это время делали? Я где-то это читал и даже записал себе, но если я больше не знаю, где я записал и где это написано, вот так потихоньку становится с моей памятью. Пожалуйста? Нет, нет, я сейчас имею в виду в Ветхом Завете. Да, послушай, ты прав, мой брат. В Луки 1 главе это было с Захарией. Точно, это то самое место, которое я ищу, Луки 1. Жребий выпал Захарии, что он должен был служить у жертвенника. Это правильно. Как-то я знал, что это не нужно далеко искать, теперь нужно только быстро найти. Луки 1. Скажи-ка еще раз стих, тогда я найду. Луки 1. Стих 9. Так точно, это оно, что он по обычаю священников посредством жребия был предназначен войти в храм Господень и принести там жертву курения. Сейчас нужно, здесь написано в скобках, Исход 30 глава 7 стих. В любом случае, мы видим, что все, что эти мужи Божьи здесь делали, оно не было выхвачено из воздуха. Где-то оно уже имело место в Святом Писании. Где-то Бог это повелел. Как-то это уже посреди народа Божьего было известно. И затем, здесь было еще одно место, которое я хотел прочитать. В любом случае, это так, что эти мужи Божьи все распределили, и не слишком рано, не слишком поздно. Он не говорил здесь уже о Пятидесятнице, он дожидался, пока Пятидесятница пришла. Все вещи в Святом Писании имеют свое время и должны быть правильно распределены. Он не забегал вперед, но позволял Святому Духу шаг за шагом вести себя и управлять. Но, книжники, я уже благодарен Богу, что посреди 120 не было книжников, иначе там бы уже были споры. Но Святое Писание говорит, они были одним сердцем и одной душой. Там, где Божье Слово, пророческое Слово в исполнении показывается и по-библейски распределяется, там одно сердце и одна душа. Совершенно все равно, кто там говорит. Это не важно. Важно, что Божье Слово правильно распределяется. И в то время Господь использовал Петра, чтобы эти места Писания одно за другим правильно применить и сказать. Здесь то, что Бог сказал через Давида об Иуде. И затем продолжается дальше. Его служение должен перенять другой. И уже это продолжалось шаг за шагом, пока все вещи были упорядочены так, что Святой Дух мог быть излит. Я думаю, мы в это время находимся в похожем процессе. Люди уже в то время могли бы, также и со ссылкой на Иоанна, сказать и спросить, «Послушай, это прекрасно и хорошо, хотя пророк Исаия говорит, вот я пошлю вам, что написано у Исаии в 40 главе. Скажите-ка, ах, голос проповедника в пустыне. И в Малахии 3 написано, «Вот я посылаю моего вестника передо мной». Книжники, знатоки Писания, хотя имели букву, они знали, что что-то придет, но затем они могли бы сказать, «Ну, послушайте, имя Иоанн, его Исаия не сказал». И могли сказать, «Послушайте, у Малахии мы верим всему, что он сказал, и также, что тот придет. Он все сказал, только он ничего не сказал об Иоанне». И могли сказать, «Да, Исаия чудесно пророчествовал, что все будет выровнено, что будет проложен путь, но об Иоанне он ничего не сказал». Это могли бы сказать книжники, но он сказал об Иоанне. Вы ведь понимаете, что я имею в виду. Я сейчас только делаю противопоставление тому, что учит Писание. Сегодня они приходят к нам. Разве с вами еще такого не случалось, что люди приходят и говорят, «Мы хотим и мы верим каждому слову, которое написано в Библии». И затем они говорят, «А тогда прочитай мне из Библии имя Бранхам». Разве они вам еще такое не говорили? Что? Тогда прочитай. Мне однажды один великий муж сказал, послушай, сказал он, тому, что написано в Библии, я верю, но это ты мне из нее должен прочитать. Да, если бы они тогда должны были прочитать из Библии, они должны были бы прочитать из Исаии. Вот голос проповедника по имени Иоанн выступит в пустыне. Тогда они все бы это знали. Тогда в то время вообще не нужно было бы откровение Святого Духа. Тогда пришли бы книжники и сказали бы, «Господа, мы объявляем вам сегодня, что сегодня здесь исполнилось слово из пророка Исаии». Но для них оно вообще не было предназначено. Это было предназначено для семени Божьего. И мы видим, что говорит брат Бранхам. «Община Иисуса Христа основана на откровении». На откровении основана. И как этот Петр, и как все эти мужи Божьи, они знали, что было сказано. И затем они вдруг увидели Иоанна и узнали, Дух Божий заставляет сердце забиться, и они думают уже о слове. Голос проповедника в пустыне. Там этот человек в пустыне. Пророк это сказал. Вот, я посылаю его передо мной. Боже мой, это он. Идем, послушаем его. Вот и все, вот и все. И книжники, они сказали, это простонародье бегает за ним в пустыне. Не простонародье, а народ Божий, искупленные Господом, помилованные Богом, пошли, чтобы услышать. Сегодня они тоже задают нам вопрос, разве это не правда? Итак, мы верим этому. Это поразительно, как многие верят, что должен прийти пророк. Также и в общинах полного Евангелия. Я вспоминаю об одном разговоре, тогда некий брат Шнайдер сказал мне, он сказал, брат Франк, что пророк должен прийти, это мы знаем, этого мы ожидаем, Но что это должен быть Бранхам, этого мы не можем принять. Но это ведь в точности соответствует. В то время они знали о служении Иоанна, что описание совершенно точно соответствует. Для них дело было ясно. И то же самое Петр знал с Иудой. То же самое знали другие с Господом Иисусом, что в нем исполнилось то, что пророки заранее предсказали. Таким же образом, распознаем мы в это время, что Божье Слово заранее сказало, и каким образом оно исполняется. И если кто-то задает вам вопрос и говорит, послушайте-ка, тогда покажите мне имя Бранхама в Библии. Вы можете сказать, тогда покажи нам имя Иоанна в Библии или других мужей. Вы знаете, что я имею в виду. Даже во время Авраама, когда Бог сказал Аврааму, через 400 лет я выведу твоих потомков сильной рукой. И вдруг выступает Моисей. И они могли бы сказать, Моисей, кто ты вообще такой и кто тебя сюда послал? Тот я есть, послал меня. Они бы сказали, да, это каждый может сказать. Но они ведь видели, на основании того, что там происходило, что здесь не только делается заявка, но что Бог находится в этом деле. И то же самое мы в это время через милость Божью можем пережить. Но книжники никогда не смогут этого охватить. Кого Бог в это время взял? Какого-то брата Бранхама, который библейскую школу навряд ли видел изнутри, в любом случае не учился в ней. Человек из народа, человек, который был охранником дичи, ходил вверх и вниз по лесу и так годами, чтобы никто там без надобности не охотился и не делал того, что не дозволено. Для него это было такое дело, которое и без того уже подходило ему, а именно связь с природой, чтобы быть наедине с Богом. Но Господь брал простых людей, совершенно простых, чтобы откровение Духа не смешивалось с человеческим знанием и познанием, но чтобы Божье Слово оставалось чистым и святым, как Бог его дал. Мы рады, что мы с помощью Господа в это время Все по-библейски можем распределить. И это не наша заслуга, это Божья милость. И только сами по себе мы ни с большим, ни с малым умом не были бы в состоянии это сделать. Но Дух Божий, который был действующим в начале, действовал во все времена, и особенно сейчас, в конце, чтобы все привести в правильное состояние, все распределить, все поставить на свое место, куда оно относится, до тех пор, пока в конце концов не пойдет поздний дождь, и община Иисуса Христа не встанет на свои ноги, и Господь не сможет себя еще раз могущественным образом подтвердить. Итак, через библейское распределение пророческого слова в то время истинно верующие пережили свое приготовление. Они стали одним сердцем и одной душой. И это мы можем сказать. О пророческом слове не существует различий во мнениях. Так или нет? Скажите честно, кто здесь был бы другого мнения из нас? Скажите честно, это невозможно. Это невозможно, чтобы люди были различного мнения, когда Бог перед их глазами пророческое слово в возвещении и практическом исполнении показывает и их вводит. Или кто-то думает по-другому. Это невозможно. Только так мы можем быть одним сердцем и одной душой. Многие думают через мощные проповеди. Мы долго их слушали. Ничего не произошло. В то время было распределено по-библейски. Люди знали для каждого случая, что было сказано в Ветхом Завете. И так все было распределено. Никто не ворчал, ни один не пришел и не сказал: «Минуточку, Петр, а ты уверен? Ты так свободно высказываешь, что это относится к Иуде. Ты уже хорошо подумал, что ты там сказал». Он вообще не должен был думать. Святой Дух уже правильно открыл, и ему правильное слово в правильное время дал. Там было доверие первоначальной христианской общине, что Бог находится сам посреди своего народа, и что Он сам распределяет. И все равно Петр, Павел, Иаков или кто бы ни говорил, они все были наполнены одним и тем же духом и распределяли или упорядочивали, как мы это слышали о Петре, Иакове, Павле. Когда Павел пошел к язычникам, он ведь ясно сказал иудеям: «Вы сами себя сделали недостойными вечной жизни и Евангелия, мы обращаемся к язычникам, ибо так написано у пророков. Он поставил меня светом язычникам». Все апостолы, все равно, при каком случае. Также и в Деяниях 15 там встает Иаков, встает Петр и говорит: «Дорогие братья, вы знаете, что Бог поставил меня в вашей среде, чтобы говорить к вам». Снова и снова они распределяли пророческое слово. И в Деяниях 15 говорится, что до этого были горячие дебаты. Это трудно себе представить посреди первых христиан. Я прочитаю вам, иначе вы будете думать, только мы такие смирные. Но это действительно так. Случилось, что в то время они все-таки немножечко имели прекрасную дискуссию об этих вещах там. Деяния 15, 6 стиха. «Тогда апостолы и старейшины собрались для рассмотрения этого вопроса. После же состоявшегося долгого и возбужденного обсуждения, Петр встал и стал говорить к ним: «Дорогие братья, вы знаете, что Бог уже за долгое время избрал меня из среды вашей для того, чтобы язычники из уст моих услышали слово благой вести и таким образом пришли к вере». И затем так продолжалось, пока затем не взял слово Иаков. Когда они с этим закончили, взял слово Иаков. Стих 13. Взял слово Иаков, обращаясь с такой речью: «Дорогие братья, послушайте меня. Симон Петр рассказал нам, как Бог сам имел намерение приобрести сначала для имени своего народ из язычников. И этому соответствуют слова пророков, ибо написано: «И уже затем пророческое слово». Он уже распределяет по-библейски. Он сказал: «Дорогие братья, вы все слышали, Петр говорил, и я подключаюсь, то, что он сказал, находится в соответствии с пророческим словом, ибо так написано у пророка, и он уже имеет ситуацию под контролем. Что это было? Это была милость Божья. Это была милость Божья. Господь сам бодрствует над своим народом. Мы все имели бы собственные мнения обо всем. Но так как Бог был милостив к нам, мы вообще не имеем никакого собственного мнения. Мы хотели распознать спасительный план нашего Бога и быть введены Духом Божьим во всякую истину. И это удалось Господу. В конце времени, посреди Его народа, что-то славное сотворить. Вы можете, и это я говорю сейчас не просто так, вы можете от места к месту и от города к городу пойти. Поищите общину, в которой найдется единство о познании о том, что Бог делает, и так далее. Такого нет. Если только библейское распределение пророческого слова в общине не дано, тогда все научены Богом. Как это сказал пророк уже в Ветхом Завете, они будут все научены Богом. Научены Богом означает, что Святой Дух берет Слово Божье и ставит его на правильное место, в ту взаимосвязь исполнения, куда оно относится. И все, которые это видят, радуются. Они научены Богом. Они одно сердце и одна душа. Тогда не нужно, и я еще в наших разговорах не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что ты думаешь об этом, а что ты думаешь об этом? Кто думает? Кто думает? Господь сам открыл свое слово, и мы были научены Богом именно через Его Слово и через Его Святой Дух. И поэтому мы одно сердце и одна душа. Так или нет? Скажите сейчас правду. Так или нет? По-другому вообще не пойдет. Невозможно сесть вместе и забить себе головы и сказать, мы должны прийти к соглашению. Но как это было в начале, так должно быть в конце. Бог имел своих рабов. Они получали Его Слово, распределяли Его, раздавали Его, ставили Его туда, куда оно относилось. Божий народ принимал Его. Они все были научены Святым Духом через драгоценное и святое Слово. Таким же образом произошло с нами в это время. Кто это видит и распознает, тому пришла помощь. Тот благословлен, тот может пойти и только благодарить своего Бога за участие в том, что Господь в это время делает. Проходит ли путь возле Иуды, тут или там, все так должно быть. Мы не смотрим на это. Мы смотрим на Иисуса Христа, начинателя и завершителя нашей веры. Мы смотрим на цель. И мы хотим, насколько это зависит от нас, нашу волю вложить в волю Божью, чтобы Он с нами пришел к цели и смог себя прославить и открыть, как это тогда могло происходить с Пятидесятницы. После того, как вещи были распределены и не спал Святой Дух, распределение продолжалось, оно вообще не закончилось. В Пятидесятницу Петр сразу же снова распределял. Он сказал, дорогие братья, здесь исполняется только то, что сказал пророк Иаиль. Это шло все дальше и дальше, вплоть до сегодняшнего дня. В общине Иисуса Христа пророческое слово распределяется, и там люди научены Богом и являются одним сердцем и одной душой. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Мы благодарим Тебя за Святой Дух, который распределяет Слово, который Его открывает и показывает в исполнении, аллилуйя, Твоему прекрасному имени. И как в то время, в начале, так же Ты ставишь все на места в конце, на основании Твоего пророческого слова. Аллилуйя! И поэтому написано, что мы пророческое слово тем тверже имеем, которое светит в темном месте, как яркий свет. Аллилуйя! Пока утренняя звезда не взойдет в наших сердцах. Ах, верный наставник, что нам сказать тебе? Поклонение и честь мы приносим тебе. Мы прославляем твое святое имя. Мы прославляем силу твоей крови, силу твоего слова и силу твоего святого духа. Ты славным явил себя в нас, и конца еще не видно. Великое ты сделаешь среди твоего народа. Аллилуйя! Даруй милости, чтобы мы не только все могли распределять, но также и нас самих позволяли распределять в твоей общине, в твоем деле, чтобы каждый был на своем месте. И это божественная гармония, это библейское единство. В наших сердцах, в наших разумах, в наших делах и во всем могло открыться, чтобы ты склонился и силой твоего Святого Духа мог бы прийти и соделать великое. Мы благодарим тебя за все в святом имени Иисуса. Аминь.